Радиомаяк.ру представляет. Она пришла из недр земли. Со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней. Человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости. Страхи и надежды. Нефть.
Друзья мои, доброе утро вам еще раз, всем добрый день. Мы, переходя на утро, возвращаясь в наше обычное время, обещали вам, что наша программа получит новое развитие, да, новые рубрики, которые мы уже обкатали на нашем вечернем эфире. Ну и с удовольствием сегодня представляю вам нашу рубрику «Нефть», в которой мы будем разбираться и разбираемся уже, да, со всем, что связано с нефтью. А нефть — это и деньги, и химия, и кровь, и война, да, и все-все-все. Ну, а начали мы с состава нефти несколько недель назад, а сегодня вновь к нам пришел в гости Леонид Николаевич Богдасаров. Леонид Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Рады вас видеть. Доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химатологии, друзья мои.
РГУ, запомните.
РГУ имени Губкина, да.
Мы уже запомнили.
И сегодня об истории, да, становления сегодняшнего нефтяного порядка мирового, да, мы поговорим в той части, которая касается термина, так называемого термина «семь нефтяных сестер». Страшное слово, потому что представляется женщина, измазанная нефтью, черные
сестры.
Как смерть, да? Ну вот, ну и Леонид Николаевич, естественно, слово. Друзья мои, если у вас есть уточняющий вопрос, как всегда, 5533 со словом «Маяк», но замолкаю, Леонид Николаевич, прошу.
Спасибо. Ну, конечно, это чрезвычайно интересная тема. «Семь сестер», по-другому эти компании иногда называют англосаксонским нефтяным клубом, иногда их называют мировым нефтяным картелем. В общем, все эти названия где-то близки к истине. Этот процесс произошел не сразу. Три из этих семи сестер, то есть самые старшие, это прямые дочки дедушки Рокфеллера, что называется, то есть компании Standard Oil. Standard Oil была первой так называемой вертикально интегрированной нефтяной компанией, то есть такой компанией, которая занималась всеми сторонами бизнеса, начиная от разведки и добычи, транспортировка, переработка и, самое главное, сбыт нефтепродуктов. Вот все всегда считают, что самое главное — это сбыт. На самом деле это очень правильная мысль. То есть не добыча самое главное, а сбыт. То есть самый главный человек — это тот, который контролирует платежеспособный спрос. Вот Рокфеллер это всегда очень понимал. Кстати, человек был удивительных способностей. Кстати, говорят, что Ильф и Петров, корейка своего в частности, списали после посещения Соединенных Штатов частично с Рокфеллера. Это он умел там пятизначные цифры перемножать, помните, знаменитые там из «Золотого теленка». Ну так вот, был удивительных, конечно, организационных способностей человек. Кстати, он был очень такой строг к себе, что называется. Он был баптист, там преподавал в воскресной баптистской школе. Ну, соответственно, там не пил, то есть был очень сосредоточен. Это, кстати, очень похоже на наших старообрядцев, из среды которых вышли все там великие русские предприниматели. Очень много общего. Так вот, Рокфеллер создал...
Тот же Морозов сегодня родившийся.
Ну, Савва. Да, Савва Морозов, него... например. Хотя Савва уже больше там с богемой общался, а вот его предки, которые, собственно, накопили капитал, это вот очень-очень похожее такое происхождение. Так вот, Рокфеллер был очень талантливый, очень целеустремленный человек, но при этом в бизнесе абсолютно беспощадный к своим конкурентам, методы применялись самые, так сказать, жесткие. Так вот, он создал эту первую крупнейшую вертикально интегрированную нефтяную компанию. Это город Кливленд, я думаю, вот. Присутствующим здесь человеку
Тим,
это очень
господи,
близко.
Ты с этого должен был и начать свое знакомство.
Так Рокфеллера сюда послал смотреть.
Вдруг. Рокфеллеровский стипендиат проходит практику на федеральной радиостанции.
Я учился в городе Карнеги, поэтому меня связи везде.
Да, это очень интересно. Это действительно граница штатов Пенсильвания и Огайо, где вот были открыты первые крупнейшие американские месторождения. И, собственно, там Рокфеллер и вырос. Причем начал он очень рано, он 26 лет был владельцем нефтеперерабатывающего завода. А уже потом сбыт, а уже потом добычи были присоединены.
Но завод — это громко сказано?
Нет, ну тогда это нефтеперегонный завод, все равно перегонка была. Так вот, надо сказать, что компания к началу, Standard Oil, к началу 20 века контролировала, сегодня даже трудно себе представить, 75% мирового сбыта нефтепродуктов. И 92% сбыта в Соединенных Штатах Америки. То есть это совершенно вообще... Сегодня даже представить невозможно такие цифры. Но как бы мы ни ругали американцев, обзывая их там всякими нехорошими словами, вот в одном точно у них можно поучиться. Они не приемлют монополизма у себя внутри в стране. Я не говорю о том, что они как раз стремятся к монополизму, может быть, в мире. Но у себя внутри страны американцы вот монополизма не терпят никакого. То есть, если есть Кока-Кола, обязательно должна быть Пепси-Кола.
Говорят, она принадлежит тоже
Кока-Коле. Если есть там какая-нибудь церковь методистов, то там через улицу обязательно должна быть адвентистов. Если есть республиканская, должна быть там... То есть вот это у них где-то там в мозжечке сидит, и я думаю, Тим это хорошо лучше нас знает.
Они сказали, что это естественная реакция рынка на любое требование. Что очень часто бывает, что есть какая-то вот... Если там рынок, что есть какая-то большая, за 50-70% рынка, на втором месте 20-25%, третье место потом мелкие. И вот, все так.
Да, их это начинает беспокоить. Так вот, самым выдающимся президентом США за всю историю, мы вот как-то не очень...
Ну, не Обама понимаем. Точно.
Ну, не Обама точно.
Не они при нашей
считают
жизни.
Теодора Рузвельта. Да. Ни Вашингтона, ни там Авраама Линкольна, а именно Теодора Рузвельта во всех американских университетах мы там, или музеях, к моему удивлению, вот его портреты, статуи. То есть этот человек создал сегодняшнюю Америку. То есть вот Америку
и создали, боролся с монополиями.
Америку создали нефтяные компании, то есть дешевый источник очень эффективной энергии, имеется в виду нефть, и конвейерное производство автомобилей. Да, вот это Hydrocarbon Society, углеводородное общество, это было создано тогда, да, 1901-1908 год.
Так и называлось, углеводородное общество.
А оно и сейчас так называется. Соединенные Штаты по потреблению на душу населения углеводородов.
Надо сказать, что Рузвельт...
У нас нет такого
Рузвельт
просто сообщества.
Нет, и для нашей страны некоторое влияние оказал, потому что вот вчера мы не слишком сильно отмечали, да, но вчера официально в состав Советского Союза вошел Сахалин вновь целиком, а товарищ Рузвельт как раз уговаривал Николая II, по-моему, поделить, да, Сахалин
совершенно
и отдать
верно.
Японцам
Теодор Рузвельт
японцам
получил
кусок.
Первую Нобелевскую премию мира за то, что в американском городе был подписан мирный договор между Россией в Портсмуте, между Россией и Японией. На самом деле это была война за то, кто останется на керосиновом рынке Китая. Россия, ну или там войдет Россия хотя бы на этот рынок, или там останутся Standard Oil и Shell. Ну, это чуть позже мы об этом поговорим. Так вот, Теодор Рузвельт прекрасно понимал, что Рокфеллер, монополизируя американский нефтяной рынок, ну, в общем-то, сдерживает развитие производства, сдерживает развитие конкуренции. И он ввел в 1906 году, приняли антитрестовское законодательство, антимонопольное. Рокфеллер очень долго отбивался, 5 лет это слушали, все, уже даже Рузвельт перестал быть президентом. Но таки его дожали, и в 1911 году Standard Oil была разделена на 29 там, крупных и мелких компаний, но 3 были очень крупные дочки Рокфеллера.
Он сам делил или
ну,
люди
в общем,
со стороны?
Делил он, его заставили разделить, но делил он сам. В общем, как бы
а
более
делили
или менее...
как? Кому достались пакеты акций ну, вот этих компаний?
В общем-то, у него остались? Практически во всех компаниях, да, он был основным акционером, но они стали вот конкурирующими.
Друг с другом.
Да,
а вы верите в эту
другу.
Конкуренцию, когда принадлежат одному человеку?
Ну,
какая-то фигня.
Я сейчас как бы попытаюсь ответить на этот вопрос. Смотрите, значит, 3 дочки крупнейшие. Одна стала называться Standard Oil of New Jersey, или Джерси просто. Потом она стала называться Эксоном. Ну, когда стали модные вот эти короткие, такие яркие, запоминающиеся сленги, и, соответственно, там... Некие символы компаний, да, логаны, как сейчас говорят. Так вот, Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of New York, это, в общем, через речку, как мы понимаем, но все-таки отдельная компания, штаб-квартира-то была в Нью-Йорке, Бродвей 26. И Standard Oil of New York, это то, что сегодня Mobil называется. Ну, мы знаем, что уже в 21 веке эти компании обратно объединились. ExxonMobil,
да.
Это называется. Ну, соответственно, Standard Oil в Калифорнии, потому что тогда уже были месторождения крупные на берегу Тихого океана. Соответственно, эта компания потом получила логотип Chevron. Угу. Вот, собственно говоря, три из семи сестер — это прямые дочки дедушки Рокфеллера. Два, остальные компании так, более или менее крупные. Вот это 1911 год. Значит, тот же самый Теодор Рузвельт не пустил Рокфеллера к месторождениям Техаса, открытым в 1901 году. Первое месторождение, крупное, Спиндлтоп, было открыто в 1901 году. Ну, вообще, чтобы понять, что такое крупное и некрупное, давайте такую небольшую, что называется, вставку, ремарку сделаем, да, в скобках. Что такое крупное и некрупное? Вот в мире в 1901 году добывается 24 миллиона тонн нефти. Из них 12 миллионов в России, 11 миллионов в США и еще 1 миллион во всех странах мира. Ост-Индия, имеется в виду Суматра, да, голландская Ост-Индия. Там Австро-Венгрия, применительно вот ко Львову, про который мы говорили в прошлый раз, да, там Драгобыч, Борислав.
До родины керосина, Львов.
Да, да, да. Так вот, 24 миллиона в мире добывается и потребляется нефти. Соответственно, Спиндлтоп, открытый в 1901 году на побережье Мексиканского залива в Техасе, сразу дал 7 миллионов тонн. То есть, понимаете, это, если сейчас в мире потребляется 4 миллиарда тонн нефти, если где-то сейчас кто-то откроет месторождение больше 1 миллиарда тонн, это будет приблизительно то же самое. Такое вообще технически невозможно, нет таких месторождений, это абсолютно. Но тогда это был вот именно вот такой эффект. И, естественно, все сразу поняли, что это такое. Естественно, Рокфеллер тоже попытался туда кинуться. Так вот, Рузвельт, Теодор Рузвельт, это, кстати, родной дядя вот этого самого Франклина Делано Рузвельта, он сделал все, чтобы Рокфеллера туда не пустить. Туда пошли две другие финансово-олигархические группировки Соединенных Штатов. Это Мелона и Морганы. Соответственно, были организованы компании Gulf, то есть компания залива, да, ну, имеется в виду Мексиканский залив. И Texas Company, то есть Texaco. Собственно говоря, вот еще две из этих семи
сестер.
Ну, надо понимать, что в начале 20 века совсем не Соединенные Штаты были доминирующей страной в мире. Доминирующей страной была Великобритания. 26% мировой территории. Как они говорили, над Британией никогда не заходит солнце. Ну, то есть, если оно восходит где-то в Новой Зеландии, а дальше потом Австралия, Индия, там, условно, Кения, Египет, Южная Африка, собственно, метрополия сама, да, Великобритания, потом Канада, и опять попадает, и солнце действительно никогда не заходит. Фунт стерлингов, естественно, выполнял ту функцию, которую сегодня выполняет доллар, то есть мировой такой резервной валюты. И Британия, опираясь на мощь своего военно-морского флота, на мощь своего торгового флота, контролируя все в мире проливы торговые, да, движение капиталов и товаров, она, в общем-то, доминировала. Естественно, что британцы очень хорошо понимали, что, перейдя на такую сверхэффективную энергетику, американцы их рано или поздно зажмут. И вообще начало 20 века — это период жесточайшей конкуренции между молодым таким вот львенком, имеется в виду Соединенные Штаты, и старым британским львом. И этот львенок постепенно начал отгрызать ему хвост, там, лапы, и превратил его в итоге в пуделя. Да? Собственно говоря...
Нет, в льва-инвалида.
Собственно говоря, ну, первое, кстати, тот же Теодор Рузвельт был никто иной, как когда-то министр военно-морского флота США. И это под его руководством строились в огромном количестве корабли. Потому что дешевая энергия, она позволяет выплавлять, допустим, в 50 раз больше стали. И она становится более дешевой. Раз у тебя 50 раз больше стали, куда ты ее расходуешь? Дредноуты строить огромные, там, по 300. Ну, сегодня это авианосцы. Тогда это были дредноуты, огромные стальные корабли, крейсера суперскоростные. Крейсер, переведя с угля на мазут, можно сделать более скоростным, менее дымным, повесить на него больше броневой защиты, поставить на него больше пушек за счет того, что меньше кочегаров. Ну, один насос поставил, у тебя мазут там будет гореть и выдавать энергии там в два раза больше. Соответственно, ты можешь разобраться со своими там. Первыми под раздачу попали на Гавайях испанцы, там в щепки их разнесли. Потом, соответственно, опять те же испанцы на Кубе. То есть американцы как бы дали понять, что вообще-то американское пространство — это наше.
Прибрались.
Между прочим, первым лордом адмиралтейства в Великобритании тогда был никто иной, как Уинстон Черчилль.
И Рузвельт, по-моему, даже сам сказал, что надо было вот Северная Америка, Южная Америка, это абсолютно наше, и надо сделать это до конца.
И они это сделали. Так вот, все эти войны в Южной Америке между там Перу, Эквадором.
Сукре все, сегодня.
Все это было инспирировано вот как раз борьбой между американским и британским капиталом. И, конечно, британцы понимали, что происходит. И Черчилль, а мы, в общем-то, знаем, он потом много раз доказал свою прозорливость и понимание всех происходящих процессов. Будучи совсем молодым человеком, он там 2 года в британском парламенте топал ногами, брызгал слюной и говорил, что если мы немедленно не создадим несколько британских вертикалей, хотя бы одну вертикально интегрированную компанию, не переведем военный торговый флот на мазут, то нас сожрут. И, в общем-то, Черчилль этого добился. Они искали нефть везде. В Австралии, в Индии, в Канаде. Бог его знает. Вложили в это колоссальные деньги. И в итоге нашли нефть в Южной Персии.
Ну, Иран.
Ну, это Иран. Ну, дело в том, что Персия тогда, конечно, Персидская империя находилась в плачевном состоянии. Шах за 35 тысяч фунтов стерлингов разрешил им искать нефть на всей территории Ирана. Как вы думаете, где они начинали искать эту нефть? Конечно, на побережье Каспия. Считалось так. Но если у русских там в Баку есть нефть, значит, где-то и на побережье Каспия в Иране она есть. Ну, в итоге был такой очень упертый, значит, геолог Дарси, знаменитый. Он, конечно, проявил такую бульдожью хватку и характер очень жесткий.
Там же несколько раз его экспедиция под угрозой закрытия
была. Да, они в итоге нашли нефть на юге Ирана и построили на берегу Персидского залива то, что арабы называют Шат-эль-Араб, да, это место слияния Тигра и Ефрата и впадения в Персидский залив. Они построили крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Абадане. И таким образом сформировалась англо-персидская нефтяная компания. Она так называлась до 1935 года. В 1935 году персы решили называться Ираном. Значит, она стала называться англо-иранской.
Откуда это название, кстати, Иран?
Честно скажу, не знаю, но это восходит к, там, к Киру Великому, к первому там, персидскому, первой персидской империи. Иран ведь в 1972 году 2500 лет
праздновал.
При старом шахе. Очень торжественно, при шахе Мухаммед Реза Пехлеви, да, это было такое событие. Ну, мы в ответ тоже сразу сказали, что Самарканду тоже 2500 лет, и тут же тоже отпраздновали. То есть мы всегда, у нас есть свой ответ Кирзона, всегда мы можем доказать, что мы родина слонов, и у нас тоже чего-то есть еще древнее, еще глубже, еще... Кстати, в нефтяной отрасли тоже приблизительно то же самое происходит. Ну и в итоге... Значит, в 1951 году американцы, опять же, спровоцировали в Иране очередную заваруху. Шах был тогда еще молодой совсем парень, вот этот самый Мухаммед Реза Пехлеви II. У него был такой премьер-министр Массадык. Ну, такой экзальтированный очень человек. Он подымал там толпы тегеранской, значит, молодежи. Да. Ну, вообще, что такое восстание в Тегеране, мы хорошо знаем по примеру Александра Сергеевича Грибоедова, да, которого там таскали мертвое тело 2 недели по... тегеранским базаром.
Да и сам шах имеет прямое отношение к России, потому что службу он же проходил, его отец его проходил как раз в казачьем полку,
да, который был расквартирован. Это были другие казаки. Это были иранские казаки. Собственно, он власть захватил в 1924 году, вот, опираясь на эту ну, такую вот гвардию, скажем, такую обезбашенную, так называемых иранских казаков. Но это было в значительной степени под влиянием нашей революции. Была так называемая Тавристская или Тебристская республика. Мы туда активно, так сказать, пытались вторгаться. Еще со времен Российской империи большевики этим занимались. В общем, мы к Ирану руку, конечно, тоже приложили. Ну так вот, в 1951 году Массадык, спровоцировав вот эти вот беспорядки, он требовал национализации и так далее. В итоге британцы действительно из Ирана ушли. Они сели все на корабль и под пение британского гимна отплыли вверх по реке в Ирак, то есть они далеко не ушли. Но было все национализировано. Кстати, уже через несколько лет американцы все места британцев в Иране, так сказать, заняли. И Иран был таким форпостом США на Ближнем Востоке долгие-долгие годы. И там Сиата, Сента, вот эти все... Блоки военные направлены в основном, конечно, против Советского Союза, а в основном, конечно, для защиты нефтяных месторождений все это делалось. Но уйдя из Ирана, компания сама по себе не перестала существовать. Ведь у нее существовали к тому моменту огромные бытовые структуры, у нее существовали огромные перерабатывающие мощности, и она стала называться British Petroleum,
BP.
Естественно, да, поскольку была создана на государственные деньги в свое время. Ну и самое, значит, вот вроде как последнее по времени, да, получается, уже окончательно оформленная в 1907 году компания Royal Dutch Shell, в переводе голландская. Получается королевская голландская ракушка, вроде нефтью тут и не пахнет, а на самом деле, значит, что такое Royal Dutch? Это Индонезия современная, это колония голландской короны, будем так говорить, да? В Индонезии, на Суматре еще в 19 веке были открыты достаточно крупные, легко извлекаемые запасы нефти. И, собственно говоря, на них и опираясь, была создана эта компания.
Дорогие друзья, Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химии, технологии смазочных материалов и химатологии РГУ имени Губкина. Наш свежий проект «Нефть». После новостей вернемся.
Нефть.
Дорогие друзья, в нашем новом проекте «Нефть» обо всем, что связано с нефтью, а с ней, дорогие друзья, связаны не только моторы, но и войны. Да? Мы сегодня продолжаем этот разговор важный и, я уверен, интересный. Нравится людям?
Нравится.
Нравятся люди. Людям нравится. Леонид Николаевич Богдасаров у нас сегодня в гостях. Леонид Николаевич, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химматологии РГУ имени Губкина. Вот Леонид Николаевич обрисовал состав, да, так называемых семи нефтяных сестер. В разные годы эти компании заняли, да, свои места на рынках мировых. Напомню, что это British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron, ну, вы знаете, эти логотипы красные, синие такие, эти уголочки, и Texaco, да, вот тоже с красной звездой, это
техасская компания.
Да? Но, Леонид Николаевич, они как бы в разных, ну, три из них в Америке, другие в разных частях света были созданы, но почему же они сегодня в сознании в нашем объединены? Вот давайте об этом.
Ну, мы немножко, так сказать, не закончили первым получасе про Shell. Как все-таки организовался, да? То есть базой Royal Dutch, именно голландской компании, были месторождения в Индонезии. И, собственно, нефтеперерабатывающие заводы в индонезийских портах, с которых они нефтепродукты и вывозили. Shell — это была лондонская транспортная компания братьев Сэмюэлей. Собственно говоря, отец их начинал с того, что торговал изделиями из ракушек, там всякими сувенирами.
В именно память поэтому о папе, логотип.
Они логотип Shell такой оставили. Shell вырос на том, что торговал керосином из Баку. Бакинский керосин подтаскивали к Батуми. Сначала по железной дороге, потом трубу построили для этого уникальную. Был такой выдающийся русский инженер нефтяной. Владимир Григорьевич Шухов, который, собственно говоря, 822 километра протянул в сложнейших горно-геологических условиях эту трубу.
До революции?
Конечно, это было построено уже к 1903 году окончательно. Строилась она так частями, но, тем не менее, это была крупнейшая в то время, значит, труба для доставки бакинского керосина в Батуми. Туда приходили шелловские танкера, заправлялись этим керосином и уходили, в том числе, вот на этот самый рынок Китая. Так возникла компания Shell, ее знаменитые танкеры по названию всяких ракушек. Ну, первый танкер Муракс назывался, то есть это название ракушки. Почему именно британская компания? Да потому что Суэцкий канал контролировался Великобританией. И на просьбы там российские, допустим, танкеры туда пустить, нам говорят, ребята, ну вы же косорукие, кособокие, ваш танкер обязательно утонет в Суэцком канале. Не-не, мы не можем этого сделать. Понятное дело, 90% прибыли-то платилось в Лондоне, налоги платились с этого. Конечно, они не допустили нас. Чего мы строили железную дорогу 6 тысяч километров из Челябинска в Порт-Артур? Абсолютный мировой рекорд. За 10 лет Витте построил эту железную дорогу. Мы пытались, братья Нобели пытались с русским керосином прийти на китайский рынок. Собственно, японо-русская война или русско-японская началась именно по этой причине. Поэтому вот Royal Dutch Shell объединиться был вынужден, потому что они там оперировали на рынке Дальнего Востока, и Голландия уже была третьеразрядной такой державой и в военном, и в финансовом, и в политическом смысле. Поэтому они были вынуждены в итоге объединиться, и к 1907 году сформировался Royal Dutch, ну вот в окончательном, так сказать, виде, как англо-голландская компания, даже штаб-квартира до сих пор в Гааге находится. Поэтому вот, вот эти самые семь сестер. Почему они в нашем сознании объединены? Потому что в 1929 году, когда они точно знали, что грядет жесточайший экономический кризис, представители этих семи компаний собрались в шотландском замке Экнекерри. Ну, представлялось это как на ловлю рыбы, там горные такие речки.
Большая семерка.
Да, вот, вот они собрались там, значит, якобы на ловлю рыбы. На самом деле договорились о так называемом соглашении «как есть». Что оно означало? Это означало, что, ребята, друг друга мы никогда не трогаем. То есть мы можем сожрать любую нефтяную компанию, устроить революцию где угодно, но интересы друг друга мы не трогаем. Потому что мы настолько крупные, это неизвестно, чем это кончится для любого из нас. И вот это соглашение как есть в чистом виде просуществовало, ну, можно сказать, до 1910 года. Ой, до 2010 года.
Да ладно.
Ну, практически 100 лет.
А это какой-то рубеж, да, 10-й год?
Ну, это событие на скважине Депо.
И что изменилось в 2010 году?
А в 2010 году на British Petroleum повесили всю трагедию в Мексиканском заливе. Хотя там, в общем, виноват в основном, наверное, Халибертон все-таки. Это такая сервисная компания, которая да. бурением там занималась по...
И решили слить.
BP, да. И все повесили, 40 миллиардов там всяких штрафов, и BP иначе как Big Problem там не называли в Соединенных Штатах, это было, конечно, такое. И они в значительной степени обижены этим обстоятельством, пришли в Россию, сказали, у вас тоже есть шельфы, мы умеем на них бурить, давайте мы у вас тоже что-нибудь тут
будем
попробуем
бурить.
Побурить. Ну вот отсюда и началось все это, наши шельфовые достижения. Они ведь великолепные, две платформы. Приразломная, университетская, ну, одна с BP участием, другая с участием ExxonMobil, они же ведь сулят очень большие перспективы с нашего шельфа Баренцева моря.
Леонид Николаевич, как эти компании, если мы возвращаться в начало 20-го века...
Возвращаемся к озеру.
Возвращаемся к озеру, Нева. Как они договаривались на внешних рынках, на каких условиях они будут работать с правительством?
Вот это очень интересный вопрос, очень интересный. Ну, давайте, допустим, возьмем Мексику, да, 1911 год. В Мексике открывается, опять же, крупнейшее нефтяное месторождение. Это даже не одно месторождение, а целая серия называется Golden Line, золотая линия или золотая дорога, как ее называли. Действительно, вытянутые в одну линию несколько крупнейших по тому времени месторождений. И главное, рядом глубоководный порт Веракрус, крупнейший порт мексиканский. Ну и что? В Мексике только что 40 лет правил диктатор Диас. В стране, ну, можно сказать, разруха. Вот эти все руководители Мексики, которые приходили вслед за ним, они менялись как перчатки. Тот же Уэрта, например. Значит, приходит к вам представитель, ну, например, как раньше рисовали в карикатурах, да, толстый такой мужчина, значит, в смокинге, в манишке, там, с сигарой. Сигары, и у него, значит, здесь написано, значит, на пузе «Нефтяная монополия США». Были такие карикатуры раньше. Приходит он и говорит, слушайте, ребята, ну вы знаете, что вот у вас 40 миллионов тонн нефти нашли, да, а что вы с этим собираетесь делать? А ничего, мы ничего, у нас техники нет, денег нет, разработчиков нет, труб нет, буровых станков нет, да самое главное, рынка нет, на всю Мексику там 20 автомобилей, там может быть одна тепловая электростанция, что с этим делать? Капиталов нет, ну ничего не понятно, бюджет страны дырявый. Тогда этот дядя говорил, как в Одессе, сидите там и слушайте сюда, да, то есть я притаскиваю все свои механизмы, свои капиталы, своих специалистов, и мы начинаем бурить, начинаем осваивать месторождение, это технология определенная, соответственно, деньги колоссальные, но при этом он говорит, все по-честному, за каждым моим шагом будут следить твои фискалы, они будут точно знать, сколько я потратил денег на добычу этой нефти. И они будут знать, сколько я потратил денег на строительство трубопровода до Веракруса. Они будут точно знать, сколько я потратил на строительство терминала по отгрузке нефти в этом самом Веракрусе. И вот в итоге я этим фискалам подарю еще телеграфный аппарат и свяжу их с Нью-Йоркской нефтяной биржей. Там за счет баланса спроса и предложения формируется цена. Я воздействовать на нее не могу. Это действительно так. То есть вроде все справедливо. А дальше начинается самое интересное. Вот он говорит, вот вы бездельники, ничего в этом бизнесе не понимающие, ничего в него не вложившие, в результате будете точно знать, благодаря своим налоговикам, во что мне обошелся каждый баррель, который я притащил в этот самый Веракрус. А вы точно будете знать, какой доход я получил от его реализации в каждый конкретный день. И вот вы, ничего в бизнес не вложившие, вот тут самое интересное, будете получать целых 10% от прибыли от продажи этой нефти. Напоминаю вам, что прибыль только от продажи нефти. Ни от переработки, ни от сбыта нефтепродуктов. В эти отрасли они и сегодня никого не пускают. И за попытку туда проникнуть...
Начинается война.
Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и все остальное — это люди, которые как раз попались... пытались туда проникнуть. Естественно, что туда никогда никого не пускают. То есть рынок — это святое, это лежбище североамериканской и европейской демократии, и там все их прибыли, естественно, они туда никогда никого не пускают. То есть 10% только от прибыли от продажи нефти. То есть, ну, грубо говоря, 10% от трети бизнеса, а не от всего. Конечно, все остальное они клали себе в карманы и, собственно, благодаря этому накопили колоссальную финансовую мощь и колоссальную технологическую мощь и огромный технологический опыт. Ну а дальше-то что? Если страна говорит, а меня не устраивает 10%, в ней начинаются революции, Панча Вилья, повстанцы, Эмилиано Сапата, повстанцы, высаженный американский десант, захват месторождений.
Там же тоже революция была в наши годы. Да, там чуть не...
10-й, 11-й... Все события начались после открытия нефтяных месторождений. До этого Мексика была так, где-то там. Поэтому 6 лет вот этих страшных событий, борьбы. Но самое-то главное, что Мексика отдавала свой ресурс, потому что она не владела рынком. То есть сама она это потребить не могла. И вот благодаря этой супер дешевой мексиканской нефти, вот это Hydrocarbon Society продолжал развиваться, и там уже в 20-е годы в Соединенных Штатах было свыше 20 миллионов автомобилей. В фильмах там Чарли Чаплина, помните, шутка, как человек ищет, значит, стоянку где-то, ему говорят, по-моему, в милях так в 30 отсюда я видел, еще была какая-то какое-то свободное парковочное место. То есть те проблемы, которые у нас сегодня, у них были уже 20-й год.
Леонид Николаевич, тогда можно сделать следующий вывод, что вот эта автомобильная революция, которая произошла в Соединенных Штатах в 10-е и 20-е годы, и полный отказ от общественного транспорта, точнее, просто убийство троллейбусных парков, трамвайных парков, трамвайных линий, оно подстегивалось, вот эта история, это перевооружение не только автомобилестроителями, а в первую очередь как раз людьми, которые добывали нефть. Конечно. Потому что им нужны были покупатели.
В Соединенных Штатах даже уже существующие железные дороги порой закрывались после того, как параллельно строилась автомобильная дорога.
Даже моя бабушка рассказывала, как раньше был общественный транспорт везде в Кливленде, а как это просто исчезло неожиданно.
Ну зачем? Когда на 330 миллионов человек в стране 280 миллионов автомобилей, в каждом домохозяйстве автомобилей больше, чем взрослых членов семьи. Потому что есть еще минивэн, на котором там в субботу... И поедут куда-нибудь там в торгово-развлекательный центр или там в гольф играть. При этом все могут выпить, только один там за рулем, там минивэн, там 5-6.
Если совсем кратко, как вот это формировалась вот эта вертикально интегрированная, да, компания? Вот в какие годы появились вот первые заправки брендированные? Как продукты, масло, там, я не знаю, еще сервисные какие-то станции?
Освежители воздуха.
Вот, да.
Ну, надо сказать, что все это развивалось, конечно, постепенно. В классической вертикально интегрированной первой компании это Standard Oil. И она, конечно, ну, была такая глобальная компания. И она особо там не нуждалась в каких-то рекламах, потому что, ну, осветительный керосин был основным товаром, а для него там таких существенных затрат не нужно было. В 1906 году, кстати, в США впервые автомобильного бензина было продано больше, чем осветительного керосина. То есть вот началась эта эра автомобилизации.
Уже в шестом.
В 1906 году. И, конечно, появление ярких, запоминающихся логотипов, применение самых разных маркетинговых стратегий. Вот это вот Texaco, значит, бензин со звездой, стали добавлять якобы моющую присадку, значит, uh-huh. бензин, который там обеспечивал чистоту
присадках,
двигателя.
Друзья мои, мы потом отдельно поговорим, да, насколько они там моющие. Леонид Николаевич Богдасаров сегодня у нас в гостях, РГУ имени Губкина, рубрика «Нефть», слушайте в эфире, в подкастах.
Нефть.
Итак, друзья мои, продолжаем разговор интересный. Да, еще раз напомню, что и в подкастах, и на сайте radiomayak.ru, и в iTunes можете искать продолжение наших встреч.
Я бы так сказал, голос правды. Голос правды.
Понятно. Вы не про свой, надеюсь, да? Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химатологии РГУ имени Губкина, сегодня у нас в гостях вновь. Да, Леонид Николаевич, и вот про рекламу, да, они обещали, продажи пошли, да, то есть вся индустрия, фактически, я так понимаю, пиара, продвижение, это опять же заслуга нефтяных, да?
В значительной степени, да, многие маркетинговые стратегии такие
широко заставить купить, заставить купить то же самое, просто потому, что у него красивее этикеточка.
Совершенно верно, совершенно верно. Хотя качество, в общем, было у всех очень-очень-очень близким. Собственно говоря, вот 20-е годы — это действительно жесточайшая конкуренция на американском рынке нефтепродуктов. Рынок развивался чрезвычайно бурно. Но закончилось это все очень интересным событием. В 1929 году в Соединенных Штатах, опять же в Техасе, это граница Техаса и Луизианы, ну, немножко так в глубине, да, штата, был открыт так называемый «Восточный гигант». Месторождение сходу дало 50 миллионов тонн нефти,
да,
в
что
год.
Что ж такое?
Ну, то есть, вы представляете, если все Соединенные Штаты, там, вообще в мире потреблялось, там, может быть, 50 миллионов тонн, а тут еще добавилось 50. Это все равно, что сегодня открыть месторождение, которое даст 4 миллиарда тонн. Конечно, это вызвало, ну, такой шок. Цены на нефть обвалились сразу до 10 центов за баррель.
То есть, а со скольки?
Ну, до этого стоили там около полутора долларов доходила цена.
Да, ладно. 15 раз. Так что, ребят, не надо это плакать.
Это не дно.
50 — это не дно вообще.
А какое дно? Собственно, два дня подряд нефть дорожает. Уже 55,5. Так что, видимо, отскок какой-то происходит на настоящий момент. Ну, надо сказать, что вот этот обвал 29-го года, он, конечно, спровоцировал вот эту всю великую депрессию и все остальное, потому что нефти стало так много. Эту так называемую горячую нефть, ну, буквально там продавали за копейки.
Они не могли договориться, чтобы не продавать?
Ну, вот не получилось. Конкуренция сыграла свою такую жестокую роль. Кстати, все эти семь сестер, которые работали в России на условиях концессии с товарищем Сталином 10 лет, с мая 20-го года по 30-й год, они все мгновенно свернули все работы в Баку, и все отсюда убежали. И товарищ Сталин бежал за ними в припрыжку и говорил: ребята, так 10 лет так красиво работали, куда же вы уходите? Они говорят: так там все. Своей девать некуда, она стоит 3 копейки. Поэтому Советский Союз в 30-м году оказался с 28 миллионами тонн нефти и с 4 миллионами собственного потребления. И встала задача резко увеличить внутреннее потребление, которое было, в общем, надо сказать, варварскими совершенно методами решено. К 40-му году потребление стало 28 миллионов. Было создано автомобильное, авиационное и так далее. То есть вот такой рывок и скачок. Все виды транспорта и так далее. Но уход был связан именно с этим. Применялись такие методы, там, допустим, крупнейший мировой нефтетрейдер, там, Саркис Гаус-Гюльбекян, так называемый мистер 5%, его даже просили как-то активизировать, за это готовы ему были подарить там пол Эрмитажа, потому что он живописью интересовался. Он
сказал, это наш был человек?
Нет, Саркис Гаус-Гюльбекян — это один из министров турецкого правительства, который еще до Первой мировой войны весь Ближний Восток очертил такой красной чертой, кроме Ирана. И семь сестер подписали с ним так называемое соглашение 5%. То есть они ему должны были либо нефтью, либо деньгами отдавать 5%. А после войны, когда
это все... А он был крышей?
Ну, он как бы продвигал их вопросы внутри достаточно сложного...
Решало.
Турецкого, да, турецкого истеблишмента. А после войны Первой мировой он засел в неком таком лиссабонском отеле, окружился там личной гвардией, 200 адвокатами, и таки заставил, ему 7 сестер долгое время платили эти 5%. Не смогли его не убить, ну, человек был жесткий, очень неприятный.
Просто такой. Платили, потому что
Либо нефтью отдавали, либо деньгами.
А уже ничего не решал.
Да, но соглашение-то было подписано в свое время. Вот они вынуждены были. Так вот, его даже приглашали, чтобы он как-то продавал нашу нефть.
Это показывает много об их менталитете. Почему они просто не делали, хотя там договор? А кто будет, как сказать, наказать их за нарушение правил
договора? Почему
они не
плюнули на договор?
Ну, я же вам говорю, человек окружил себя 200 адвокатами, сидел в закрытом суперохраняемом отеле, то есть ничего с ним не случилось.
И он серьезно
бомбу
мог
надо
бы...
было кидать.
Он серьезно мог бы адвокатами на Standard Oil делать что-нибудь.
Ну, по всей видимости, ну, не Standard Oil, уже Standard Oil к тому моменту не было, были 7 сестер, ну, вот так получилось, это исторический факт. Ну так вот, 29-й год,
а
конечно...
А какими же силами мы начали свою нефть разрабатывать?
Нет, ну вот смотрите, в Российской империи очень легко извлекаемая была нефть. В Баку были моменты, когда 47% добычи было фонтанирующей.
Не, я про 30-й год, если все убежали...
А, 30-й, так все ушли, все ушли. В этот момент, кстати, в этом году и появился... наш университет имени Губкина, и это было связано, опять же, с необходимостью наличия собственных кадров, потому что все, что называется, уехали. Это было очень взаимосвязано. Но в Америке была Великая депрессия, и очень многие наши вот старые профессора, я помню, они рассказывали об этом, обо всем, ездили в Америку, покупали оборудование, и они с удовольствием его продавали, потому что была депрессия, и привозили его сюда. Но самое главное, я еще раз повторяю, не в добыче главное. Главное в наличии сбытов. А когда появились огромные автозаводы, тракторные заводы, авиазаводы, появились сбыты, да, добыть нефть это
не самая большая проблема.
Не самая большая проблема. Да, всегда можно купить оборудование, нанять инженеров, что мы и делали. В 30-е годы можно было любого американского инженера пригласить. И таких было очень много, кто приезжал. Тот же там автогаз построен, да, в Горьком. Помощью тех же американских инженеров. И много было таких предприятий. Поэтому в условиях депрессии они с удовольствием соглашались, с удовольствием ехали и помогали нам, и делали. Так что это все решалось. А вот создать рынок, вот так его в 7 раз увеличить рекордно, это варварскими, конечно, методами делалось. То есть крестьян всех выгнали из деревни, всех кинули в промышленные котлованы, и они нам все это построили и, собственно, создали этот рынок. А если бы мы этого не сделали, непонятно, что было бы вообще в 1941 году. Тоже такой очень жесткий вопрос. Ну так вот, «Семь сестер», вот это соглашение 29-го года, которое, собственно, и сформировало, да, этот англосаксонский нефтяной клуб, они в разные годы контролировали вот этого самого рынка от 72 до 85% в течение всего 20 века. В этом и была их главная мощь, их главная сила. Опираясь на это, они с Венесуэлой тот же самый номер разыграли в 2018 году, платя Венесуэле вообще 8% от прибыли от продажи нефти. Потом они тот же самый номер разыграли с Саудовским королем, Ибн Саудом. А он, кстати, был очень неплохой политик, с огромной интуицией. И он видел, что какой-то в этом большой обман такой существует интуитивно. Да он даже им говорил: ребята, никаких бумажных денег, только золотые монеты. Он сам удивлялся, я им продал кучу песка за кучу золота, вот такие вот были. Но все строилось на том, что вся прибыль натягивалась в основном на эти компании.
Друзья мои, естественно, мы продолжим наши встречи в рамках проекта «Нефть». Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химии, технологии смазочных материалов и химатологии РГУ имени Губкина. Леонид Николаевич, огромное спасибо. Очень
вам
интересно.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.